Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подрабинник. Как доказать вину преступника? Самый дешевый и нехлопотный способ – получить от него признательные показания. Ну уж если человек сам признался в совершении преступления, так чего еще нужно для вынесения обвинительного приговора? Так очень долго думали следователи и судьи, да и большая часть общества тоже. А чтобы получить признание от несговорчивого обвиняемого, лучше всего пытать его, пока не признается. Так и поступали. Следствие в России всегда было пыточным, от начала уголовного правосудия до наших дней. По крайней мере, с XVI века широко практиковались пытки огнем, раскаленными клещами, кнутом, водой, подвешиванием, вытягиванием на дыбе. Пыточное мастерство расцветало во времена царствования Ивана Грозного и Петра Великого. При этом жесточайшие пытки людей диктовались чаще всего не судебной необходимостью, а желанием монархов удовлетворить свои кровожадные наклонности, отомстить или просто немного развлечься. Петр I, великий любитель сажать людей на кол или отрубать им головы, видимо, первым из русских царей задумался о неэффективности пыточного следствия. Подвергнув мучительным пыткам запорожского судью Василия Кочубея и полковника Ивана Искру, Петр добился от них признания, что их донос на Ивана Степановича Мазепу о тайных переговорах гетмана с Карлом XII был оговором. А обоим патриотам-доносчикам отрубили головы. А когда Мазепа действительно заключил союз со шведским королем, казненных посмертно реабилитировали, а в новых законодательных актах уже учитывалась возможность самооговора под пытками. В эпоху Просвещения нравы стали смягчаться. В конце XVIII века императрица Екатерина II писала:
«Строгость законов только умножает число преступников, а не исправляет их. Обвиняемый, терпящий жестокие пытки, не властен над собой в том, чтобы мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он в здравом рассудке и добром здравии?»
После Екатерины Великой пытки отменялись не раз и не два, но всегда частично, с оговорками. И какие бы пыткам ни ставили законодательные преграды, они все равно продолжали существовать в реальной жизни. В следственных тюрьмах, исправительных домах, на каторге. У пыток в Советском Союзе было теоретическое обоснование. Прокурор СССР Андрей Вышинский, государственный обвинитель на всех трех московских процессах против врагов народа, считал признание преступника в совершенном преступлении главным и неоспоримым доказательством его вины. Соответственно, следователям оставалось лишь выбить признание из арестованного, и обвинительный приговор был обеспечен. Самооговор считался царицей доказательств. Юстиция Третьего рейха высоко ценила советский опыт. Председатель Народной судебной палаты гитлеровской Германии Роланд Фрейслер считал Вышинского образцом для подражания. А фюрер нацистов Адольф Гитлер сказал однажды: «Фрейслер – это наш Вышинский». Ни разоблачение культа личности Сталина в 50-х годах, ни крах коммунизма в 90-х не повлияли серьезным образом на пыточную систему в стране. В сегодняшней России пытки – это повседневное явление. Откуда у правоохранительных органов такое пристрастие к пыточному следствию и истязаниям заключенных? Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
По-моему, это некая одна из скреп, духовный скреп российского менталитета. Потому что недавно, вот, например, пример такой яркий. Закон, недавно новый законопроект обсуждался в Государственной Думе. И там признано, что домашнее насилие не считать уголовным преступлением. Ну, вот яркий пример. Куда уж там дальше? А уж что за решеткой происходит, это, конечно, ситуации почти повсеместных, регулярных эксцессов с пытками и убийствами заключенных.
Практика использования пыток распространена по всей России, считает освободившийся из лагеря в феврале этого года политзаключенный Ильдар Дадин.
Насколько я знаю, она очень сильно распространена. Об этом мне подтвердил родной брат, который недавно тоже освободился. Во всей России практически в лагерях это применяется.
Отсидевший в общей сложности 17 лет и освободившийся в начале этого года из лагеря в Кировской области уголовный заключенный Алексей Галкин говорит, что пытают в лагерях сплошь и рядом.
Это происходит практически повсеместно. То есть вообще очень мало регионов, да, где сотрудники ФСИНа, да, поступают по закону. А так, я не знаю, ну, пытают у нас, в принципе, сплошь и рядом.
Пытки распространены в России не только географически. Они пронизывают всю российскую историю, особенно ее советский период. Во многих российских городах и поселках тюрьма или лагерь – это единственное место, где можно найти работу. Это порождает специфические традиции, которые передаются из поколения в поколение. Лев Пономарев.
Большинство колоний у нас находится, как правило, в отдалении от крупных городов. И те поселки, которые создались вокруг колонии, собственно, сами колонии являются городообразующими предприятиями. И там из поколения в поколение передается это отношение к заключенным с советского времени, в общем-то. Поэтому сами сотрудники, назовем их так, относятся к этому как к заключенным, как к мусору, скажем так, ну как не людям.
Впервые попавший в лагерный мир еще в 90-х годах Алексей Галкин свидетельствует, что уже тогда пытки были вполне обыденным явлением.
Я вот когда сидел первый раз, то есть вот там он приезжал к нам, ну, регулярно. Ну, не знаю, там точно не могу сказать, но раз в месяц он приезжал. То есть там они заходили на коридор, да, остановились у каждой двери по одному человеку. Двери закрывались на некие такие задвижки, флажки. Вот, и начальник у них кричал: «Внимание, все на коридор, форма одежды ноль». И нужно было там за несколько, причем секунд, раздеться и стоять, ну, на коридоре на растяжке. Ну, и они там ходили вот так вот, ну, избивали там, обыскивали что-то там, находили запрещенное, избивали еще там сильнее. Ну, запрещенное что-то может быть, чай. Там, ну, то есть такие вот мелочи, то есть там не было никаких там ни пистолетов, ни ножей, да, ну, то есть вот такие вот, ну, ерундовые, как бы, да, вещи.
Арсенал пыток велик. У этой практики своя долгая история. Прирожденные садисты проявляют необыкновенную фантазию в своем ремесле. Однако в повседневной тюремной жизни чаще всего применяются несколько проверенных временем методов. Один из них – растяжка.
Руки заламываются за спину, сковываются наручниками, и за эти наручники подвешиваются.
На растяжку это, ну, в форме звезды, да? То есть нужно поднять руку, руки вывернуть, ладони, ноги сделать на максимальную ширину. Причем как широко ты ноги, ну, не делает, и сделал их все равно недостаточно широко. Сотрудники пинают, заставляют поднимать руки выше. То есть в таком положении, не знаю, там, ну, реально отстоять минут 5-10. Вот. Заставляют же стоять там по полчаса, по часу. То есть там уже, ну, просто все отниматься. Вот. И уже, когда ты падаешь на пол, да, якобы ты не выполняешь их законное требование, не стоишь на растяжке, и уже они тебя начинают избивать. Ну, просто это им как бы так, ну, смешно, издеваются таким вот, ну, образом.
Физические пытки часто связаны с сексуальным насилием. Эти две формы истязания человека часто сопутствуют друг другу или даже совмещаются в единый процесс. И это не изобретение сегодняшнего дня. Так было во всей человеческой истории. Причем жертвами пыток с сексуальной окраской становились как женщины, так и мужчины. Патологические садисты, занятые пыточным следствием, не забывают и о своих сексуальных пристрастиях. В криминологии их называют сексуальными маньяками. В государственной жизни это оперативники, следователи и надзиратели.
Как только подвешивают, снимают трусы, и при этом зовут якобы какого-то осужденного другого, который должен произвести изнасилование. То есть здесь сразу два таких фактора. Первое – это физическая боль, которую ты не можешь терпеть. Ты еще одновременно готовишься к тому, что тебя сейчас будут опускать, выражаясь криминальным языком.
Изощренные пытки – это высший класс у заплечных дел мастеров. Но не забывают они и о самых простых методах истязания человека. Например, холодом.
Постоянный холод, намеренно делать так, чтобы в камерах было холоднее. То есть какие-то камеры, которые ближе к выходу на улицу, открывают дверь с улицы, у камер по периметру щели в сантиметр, и холод свободно проникает. И я видел, что эта дверь постоянно... Я даже не знаю, закрывали ли ее вечером, но днем я видел, что дневной свет оттуда, что она постоянно открыта, дверь на улице, чтобы уличный холод заходил в камеру.
За всеми пытками стоит одна цель – сломать волю человека, заставить его поступать против собственных интересов, добиться от него абсолютного подчинения. Понятно, что для достижения этих результатов используется такой сопутствующий физическим пыткам инструмент, как унижение человека.
Да не постоянно унижают, через раздевание догола постоянное. Куда-нибудь выводить постоянно догола, ты поднимаешь свои половые органы, что унизительно. Потом тебя заставляют губы отодвигать, ты только что поднимал половые органы, а потом отодвигаешь губы. То есть все сделано на то, чтобы унизить.
Абсолютное бесправие и угроза возобновления пыток могут подтолкнуть к мысли о самоубийстве.
У меня было очень большое желание покончить с собой, потому что просто физически не знаешь, куда от постоянного этого страдания деться.
Загнать человека в угол, чтобы ему некуда было деться, чтобы его единственной надеждой оставалось немилосердное к нему государство – это глобальная задача авторитаризма. Тюрьма и лагерь – это концентрированное выражение авторитарного строя. Беспрекословно подчиняться лагерному начальству должны все без исключения. В этом смысл российской пенитенциарной системы. Поэтому в образцовых пыточных лагерях через истязания проходят все.
Насколько я знаю и что я слышал, подвергают всех вновь прибывших. Это такая процедура традиционная, чтобы сразу человеку показать, как к тебе будут относиться, что ты раб, что тебя будут ноги вытирать, и ты должен будешь благодарить за то, что тебя ноги вытирают, что на тебя будут выдворять, то есть фабриковать 15 суток ШИЗО, а ты должен будешь соглашаться, да, я согласен. При этом ты знаешь, что они лгут, и они знают, что они лгут, и они должны видеть, что ты полностью сломлен.
Впрочем, надо признать, что не во всех колониях порядки одинаковые. Где-то они жестче, где-то мягче. Где-то пытают всех вновь прибывших, где-то избирательно. Наиболее опасных с точки зрения лагерного начальства. Правозащитник Лев Пономарев.
Есть колонии, которые мы называем пыточными, которым там сами пытки стали ежедневные пытки. То есть это как бы практика, скажем так, содержание заключенного. Мы давно об этом говорим, и такие колонии десятки. Вот если у нас колонии всего, и мест содержания под стражей около 1000, около 700 колоний, около 300 СИЗО, так, по России, приблизительно совсем, то вот пыточных зон несколько десятков, но сказать, сколько их, мы не можем, потому что иногда это совершенно черные такие зоны. То есть мы ничего не знаем о них. Вот как в физике бывает черное вещество, которое никак не дает о себе знать, да? Черные там звезды, черные планеты. Оттуда информация не исходит. Также у нас есть такие зоны. То есть косвенно мы знаем, что там пытают.
Столь массовое применение пыток рождает закономерный вопрос. Все ли надзиратели занимаются истязаниями заключенных? Действительно ли все лагерные надзиратели – прирожденные садисты? Ильдар Дадин.
Из массы, которая на утренних и вечерних поверках участвует в этом беспределе, естественно, как я заметил, обычное меньшинство участвует непосредственно в избиениях и обладает особой жестокостью. Но большинство абсолютно поддерживает тем, что оно смотрит. Они все, такая круговая порука, они все обязательно помараны, повязаны в том, что они соучаствовали, если хотя бы не прямо физически, те, кто непосредственно это делает, а хотя бы тем, что они видели и не препятствовали.
Алексей Галкин.
При мне на протяжении 3 лет избивали, да, ну и меня в частности, там, да, знакомых у меня избивали. Вот за вот эти 3 года я не то, что ни за одного сотрудника хорошо сказать не могу, я могу только за одного сказать сотрудника, который меня не ударил ни разу.
Спрашивается, пытки заключенных – это инициатива местного лагерного начальства, дрожащего за свои теплые места, которых они могут лишиться в случае бунта заключенных? Или это политика федеральной власти, и все указания лагерным начальникам идут с самого верха? Лев Пономарев.
Яркий пример хочу привести, который однозначно как бы нам говорит о том, что это с самого верха идет. Есть Совет по правам человека при президенте. Его возглавляет Михаил Александрович Федотов. Если раньше он всегда мог в любую колонию зайти, так же, как и члены Совета по правам человека при президенте, то по корейским колониям, именно там сейчас у нас произошло такое прямое столкновение, ему запретили. То есть руководство Федеральной службы исполнения наказаний не согласовало посещение корейских колоний Михаила Александровича Федотова, советнику президента, еще раз говорю, это звучит, по-моему, очень сильно. Понимаете, это прямое лобовое столкновение. Там, наверху. Может быть, в голове одного человека. Потому что он одновременно же, президент является гарантом прав человека в России, между прочим, да? И вот он содержит эту структуру. Есть советник, помощник президента. И вот он должен вроде как бы гарантировать права, в том числе и заключенных. А есть силовики, это вторая часть мозга этого человека. С одной стороны, вот он должен защищать права человека, гарант прав человека, есть помощник президента. А с другой стороны, силовики ему кладут доклады, которые говорят, ни в коем случае нельзя сейчас, и к чему это приведет? Ну, приведет, наверное, к краху там, не знаю, страны там, и там полному восстанию. Я не знаю, к чему приведет, что они пишут. Но они пишут какие-то страшные вещи. Вот. И вот там в голове там происходит что-то, и в результате мы сейчас проигрываем.
Кто попадает в палачи? Идут на эти должности люди с садистскими наклонностями? Или они становятся такими в процессе службы? Лев Пономарев.
И то, и другое, потому что там бесспорно есть садисты, и они там получают себе возможности уникальные совершенно, да, творческие, причем возможности, развивать свои творческие возможности. А вот, потому что если вот мы подробно занимались корейскими колониями, мы описали там 5, по крайней мере, постоянных пыток, которые подвергаются не везде, так сказать, в ШИЗО, вот колонии, в ШИЗО и К7. Вот. И с другой стороны, конечно, люди там развращаются безнаказанностью и привыкают к этому.
Привыкнув пытать людей, надзиратели получают от этого занятия большое удовольствие.
За 99% из 100 они просто испытывали, ну, удовольствие от того, что они избивают.
Иногда на пытки приходит полюбоваться лагерное начальство. Приходит, как в театр ужасов. Жертвам пыток случалось отметить этот нездоровый интерес к истязаниям людей.
Один из них, когда его избивали, намеренно ему задрали кофту на глаза, он ее снял, и он тоже подтвердил, что Костев, даже если не всегда прямо сейчас в пытках, что он всегда смотрит, он всегда детали, сам все это делает. Он очень хороший организатор, что он сам все смотрит, как его машина пыток работает. Ему удалось, когда его избивали, пытались на растяжку снова поставить, снять кофту, скинуть вниз, он увидел, как Костев сидел и наблюдал.
Как противостоять практике пыток? Понятно, что внутри этой системы, за решеткой, противостоять пыткам практически невозможно. По крайней мере, законными способами. Что можно сделать на воле? Что думает об этом правосудие? Все ли предусмотрел законодатель? Законов, запрещающих пытки, много. Конституция России, статья 21. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию. Статьи 117 и 302 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещают пытки и принуждение к даче показаний. Наказание – до 7-8 лет лишения свободы. А еще есть Конвенция против пыток 1984 года. Отдельно Европейская конвенция по предотвращению пыток. Международный пакт о гражданских и политических правах. Европейская конвенция о правах человека и многие другие международные договоры и соглашения. И что из этого? Законы остаются на бумаге, а жизнь в России течет своим чередом. Впрочем, странно было бы ожидать от полудохлого, практически парализованного российского правосудия эффективных мер против пыток. Может быть, что-то может сделать неравнодушное общество? Что в таких случаях делают правозащитники? Лев Пономарев.
Мы находим адвоката, он едет в колонию и проводит адвокатский опрос. И это уже процессуальный документ. И в адвокатском опросе все написано. И никто отобрать адвокатский опрос не может. Он выносит этот адвокатский опрос, и там человек, если он смелый заключенный, если он доверяет, он пишет все, что с ним происходит. Вот эти книжечки, которые я приготовил, вот это три колонии. Значит, К1 в Карелии, Лиу-4 в Карелии, вот и К7, где сидел Эльдар Дадин, это... Видите, написано «Пыточные колонии Карелии, К7, адвокатские опросы». Это документы. Поэтому есть возможность общественного и профессионального контроля всем, но его надо развивать, а у нас сейчас это душит.
Однако попытки привлечь к ответственности преступников в погонах могут кончиться печально для заявителей о преступлении. Тюремная система тут же переходит в контратаку. Сейчас Алексея Галкина за жалобы на произвол лагерной администрации привлекают к уголовной ответственности. Его обвиняют в заведомо ложном доносе.
В случае признания вины мне грозит новый срок. То есть, я не знаю, там санкция статьи предусматривает до 3 лет. То есть, вообще, в принципе, это может быть показательный процесс. Ну и, скорее всего, так будет.
Длительное и масштабное существование пыточной системы в России выводит эту проблему из круга текущей политики или права. Это скорее проблема ментальная. Как обычные люди относятся к проблеме пыток? Лев Пономарев.
Вот говорят, я не знаю, откуда взялась эта статистика, что каждый третий, четвертый мужчина в нашей стране к 60 годам сидел. Так? То есть почти в каждой семье есть сидельцы. И они сталкивались. И, казалось бы, ну, должно быть ненависть к этому, ну, то есть желание все это искоренить. Ничего подобного. Вот когда я веду передачи на радио, да, и что-то говорю так возмущенно, они мне говорят, ну, они же, слушай, там они же сделали, пусть бы они все сдохли там. Понимаешь, вот прям так и говорят, пусть бы не все сдохли. Вот это духовная скрепа, вот такая есть, какая-то странная. То есть, я бы сказал, люди сами к себе относятся так, к своей жизни, там, к насилию, безразлично.
Действительно, что думает об этом человек с улицы? Наш корреспондент Святослав Леонтьев спросил у прохожих на улицах Москвы. Может ли быть оправдано применение пыток в полиции или колониях?
Нет, не может. Потому что пытки вообще уголовно наказуемое преступление.
Нет, категорически. Ну, потому что это нарушение прав человека. Это вообще дикость какая-то, средневековье, инквизиция. Какие пытки?
Ни в коем случае. Ну, я считаю, любое физическое насилие – это как бы против природы человека. Поэтому я считаю, что это неприемлемо.
Да вы что? Никогда. Как пытки? Да что? Ты что, средние века, что ли? Да. Еще инквизицию вести? Ни в коем случае, конечно, однозначно просто.
А вот то, что некоторые говорят, что там к особо опасным каким-то плохим преступникам.
Кто это говорит, их и пытать и надо.
Никого не надо пытать.
Нет, кто вот этого хочет, чтобы их пытали. Но они садомазохисты, пускай их пытают, я не против. Кто это хочет. Если кто хочет, чтобы их пытали, мы не против. А чтобы нас пытали, мы категорически против.
Нет, ну хорошо людей пытать.
Некоторые считают, что там к особо опасным каким-то плохим преступникам, вот их можно, типа, правильно им за все.
Нет, пытать нельзя. Приговор выносить можно, а пытать нельзя. Зачем пытать? Я не понимаю.
Нигде не может быть оправдано. Хоть где, хоть в полиции, хоть в колонии.
Нет, я всегда был против. Пытать человека. Под пытками любой скажет что угодно. Я скажу, что это я поджег Рейхстаг вместо... Кто у нас там подшел? Болгарский коммунист Димитров. Нет, пытки, я против пыток.
Ну, по моему мнению, если человек совершил какое-то наказание против человека с телесными повреждениями, то для завершения этого дела можно применять пытки все-таки. Ну, в колониях и в полиции.
Нет, потому что как бы... Это противоречит, наверное, Конституции, потому что мы в свободной стране живем, и у нас никто насилие никому применять не может, тем более на законодательной основе. Это очень глупо. И органы полиции так-то представляют все-таки власть нашей страны, и это глупо, наверное, применять какое-то насилие к людям, не знаю, бесчеловечно.
При таком почти единодушном осуждении пыток остается только удивляться, что информация о пытках не побуждает людей к активным общественным действиям. Впрочем, что уж говорить об обычных людях, если сами заключенные иной раз отнюдь не готовы бить в набат, сталкиваясь с подобными случаями, даже когда имеют такую возможность. Михаил Ходорковский, например, сидел в той же пыточной зоне, что и Ильдар Дадин. Возможно ли, что Ходорковский ничего не знал о пытках в своем лагере?
Он сидел в пыточной зоне и в бараке, в котором... Там вот из этого же барака мне несколько человек уже нам рассказывали примеры, а он, может быть, и не знал, потому что когда он вышел, он написал в интернете, что вот слава богу, что в современных лагерях перестали пытать и избивать. Я бы тоже написал, Михаил Борисович, вообще, так сказать, мол, своему уме, что вы говорите, но он мне не ответил. Вот. Но мне рассказывали, я знаю этот 9-й барак, мне, так как я на этой колонии К-7 сосредоточился, потому что там в этой колонии сидел Эльдар Дадин, я там знаю в разные годы, что происходило, и более того, мне рассказывали, что он даже одного там заключенного спас. Вот, и он видел эти пытки, но почему-то не написал.
Эльдар Дадин убежден, что Ходорковский не мог не знать о пытках в колонии.
Когда я впервые опубликовал 1 ноября письмо, смог прорвать эту блокаду, и поднялась шумиха информационная, я очень надеялся, что я буду весь месяц говорить и говорить, что придет какой-то адвокат сообщать в деталях, пока что все это свежо, чтобы проверили и требовать проверки и привлечения садистов, которые это творили. Я очень надеялся на то, что Ходорковский сам там был, и который прекрасно уверен, знал, даже если прямо к нему не применяли, что творится в общем, потому что мне рассказывали, что его там заставляли и подметать, и в плац он делал. Я уверен, что он в курсе, как там все-таки, даже если к нему не применяли, что там происходит. Я очень надеялся, что он, видя, что я пытаюсь сопротивляться, понимая, что я обыкновенный гражданский активист, что у меня средств особо нет, поможет с каким-то адвокатом прорваться туда, потому что очень тяжело просто прорвать блокаду, даже адвокатов туда не пускают. К сожалению, его адвокаты мне говорили, что вроде приехали, ко мне они так не прошли, не прорвались. Я, естественно, оттуда бороться не мог, требовать, давайте соблюдайте право пропускать адвокатов.
Равнодушие подавляющей части общества к ущемлению своих прав оборачивается нескончаемым произволом властей, в том числе организаторов и исполнителей системы наказаний. Тюремная администрация настолько считает пытки нормальной практикой, что не стесняется выдавать освобождающимся заключенным паспорта с фотографиями, на которых видны следы побоев. Недееспособность российского правосудия, казалось бы, не оставляет шансов на справедливость для жертв тюремного произвола. Но есть еще один механизм реализации прав – международный. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, принятая в 1984 году в Нью-Йорке и ратифицированная Российской Федерацией, предусматривает универсальную юрисдикцию по делам о применении пыток. Это, в частности, означает, что жертва пыток может подать иск в любой суд любой страны, независимо от того, имели ли пытки место в мирное или военное время, и находился ли преступник на территории этого государства. Однако на практике такие случаи исключительно редки, если иметь в виду масштабы применения пыток во всем мире. Легко вспомнить осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских преступников, попавших под трибунал по Югославии сербских коммунистов во главе с Милошевичем, осужденных на пожизненные сроки специальным трибуналом организаторов геноцида в Руанде. До рядовых палачей у международной юстиции руки не доходят. К сожалению, правосудие здесь достаточно избирательно. Судебное возмездие настигает только преступников международного масштаба. Сошка помельче от ответственности ускользает. Что делать, когда исчерпаны все законные средства сопротивления произволу? В сущности, беззаконие оставляет людям только два пути – либо смириться с пытками, либо сопротивляться произволу незаконными методами. Случалось ли, что заключенные сами сводят счеты с теми, кто подвергал их пыткам? Эльдар Дадин.
Я не слышал о таких случаях, но знаю, что когда я видел, что никак правда нельзя добиться, что вот они пытают, и ты не знаешь, юридически, правовыми способами, ты видишь, что их не привлекают к ответственности, они дальше, наоборот, те, кто пытается привлечь, ломают, убивает фактически. Реально было желание чуть ли не накопить, если я освобожусь на стрелковое оружие. И если ты видишь, что этих садистов никак убийц нельзя привлечь, просто своими руками расправиться с ними. Не дай бог, чтобы до этого дошло, я сделаю все, чтобы решить правовыми средствами. Но когда беспредел творится в такой степени, и ты не знаешь, где правда добиться, ты знаешь, что там убивают людей по-прежнему. Дальше, искренне говорю, такое желание появляется. Не дай бог, конечно, чтобы оно реализовалось на деле.
На радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. сразу после выпуска новостей.